Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня очень необычный состав участников. У нас сегодня в студии гости, ни много ни мало, со Шри-Ланки, православные миссионеры из Шри-Ланки, и вместе с ними священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер, отец Георгий.
Здравствуйте, Константин.
Ну вот, у нас сегодня необычные гости. Мы будем беседовать с одним из гостей со Шри-Ланки, с братом Макарием, миссионером Макарием, не так давно, как я понимаю, принявшим крещение в православную веру. И вы, надо сказать нашим слушателям, тоже недавно посетили Шри-Ланку именно как миссионер. И, может быть, вот и плоды ваших усилий, что сегодня на студии шри-ланкийцы, принявшие православие. Вот об этой миссии, о том, что находят жители далекого острова в православной церкви, мы сегодня поговорим. Отец Георгий, ну а расскажите, как вы попали в эти края шри-ланкийские?
В эти края попал по приглашению Ирия Дионисия Гришкова, руководителя внешней миссии, который предложил мне принять участие в этой поездке и помочь рассказать местным жителям о православии, приобщить их к тайне истинной веры. И надо отметить, что то, с чем мы соприкоснулись, является крайне важным, поскольку, как мы знаем, в религиозной философской мысли есть два подхода – теизм, деизм, атеизм. Вот с атеизмом вроде все понятно, с деизмом как бы тоже, когда Бог существует, как часовщик, как творец, как некий демиург, который потом не присутствует в жизни людей, а наблюдает, скорее всего, за ними. Но вот то, с чем мы сталкиваемся сейчас, это, конечно, больше про теизм. Я хочу сказать то, что Бог творит себе форму, да, потому что Бог есть Дух, и Бог как раз и творит форму через, в частности, через вот те процессы, которые происходят на Шри-Ланке. Бог действует в нашей жизни, как мы понимаем, прекрасно через людей. И вот уважаемые гости и их подопечные как раз являются теми людьми, через которых действует Бог. Что я имею в виду? Так сложилось, что относительно недавно Макарий с некоторыми из своих подопечных обратились к клирикам Русской Православной Церкви с желанием принять святое крещение. И в истории мы сейчас сталкиваемся с тем, что миссионеры приходят на ту либо иную землю, рассказывают об истинной вере, о Христе, сталкиваются с разного рода трудностями. Иногда миссия развивается успешно, иногда менее успешно. Но здесь уникальный случай, когда сами местные жители приходят и просят о том, чтобы приобщиться к истине Христовой веры. Нечто подобное мы уже когда-то слышали. Это было более чем 1000 лет назад, когда послы князя Владимира пришли в Византию и примерно переживали то, что переживает сейчас Макарий с другими своими близкими людьми, которые приехали также с ним. И об этом можно подробно прочитать в тех материалах, которые мы готовим, представляем, о впечатлении уважаемых гостей. И вот таким образом мы сталкиваемся с интересным феноменом, как Бог предлагает нам новое пространство. Я имею в виду, Он приглашает нас на Шри-Ланку. И, с одной стороны, это некое предложение, с другой стороны, это вызов, ну и, несомненно, это очень большая ответственность. Поэтому вопрос был, как я попал на Шри-Ланку. Конечно, промыслом Божьим я попал на Шри-Ланку, я считаю, несомненно, по приглашению священника Дионисия. И по, конечно же, зову своего собственного сердца, потому что, несомненно, я увидел в этом, почувствовал, услышал некий вызов, некое приглашение и пространство для сработничества с Богом. Именно это я нашел на Шри-Ланке, именно с этим я столкнулся, общаясь с очень интересными для меня, удивительными людьми, которые проживают на этом острове. Ну, вот, наверное, если в двух словах, вот так бы я ответил о пути, который я прошел до Шри-Ланки.
Тогда очень интересно спросить нашего гостя Макария, шри-ланкийца, принявшего православие, очень большой вопрос и общий вопрос, но, может быть, главный вопрос. Я прошу ответить, ну, если угодно, кратко и от сердца. А в чем для вас главная красота православия? Я вот задаю вопрос нашему гостю. Отец Георгий любезно переведет для нас его ответ.
Брат Макарий обращает внимание как бы на три вещи, рассуждая о красоте. Первый из них касается внешней красоты. Это здания, это монастыри, это храмы, все, что с этим связано. И внешнее убранство, внутренние иконы, и красивое православное богослужение, роспись, фрески и так далее. На второе место он выдвигает людей. Людей, их веру, как они ее проявляют, как они ее проживают. Все это поражает брата Макария. Ну и, пожалуй, третье — это как человек проявляет то, что он получает в контексте общения с богатой православной традицией, те плоды, которые все это приносит. То есть человек взращивает благодать Святого Духа, человек молится, человек ходит в церковь, человек причащается, человек взаимодействует с обрядами, традициями православными. И это для брата Макария становится очевидным в контексте его коммуникации, взаимодействия с теми, с кем приходится ему общаться. И вот это его, конечно, поражает. Сочетание красоты внешней с красотой внутренней.
Отец Георгий, а вот те гости из Шри-Ланки, которые к нам сегодня приехали, с которыми вы знакомы, кто они, откуда, как вы с ними познакомились, как они узнали о православии, не знаю, с каких они социальных слоев и семей. Вот понятно, что вопрос очень большой, и нет необходимости всю биографию рассказывать. Но вот интересно узнать, собственно говоря, почему в их жизни появилось православие?
Несомненно, главным лицом является Макарий. Макарий, как мы знаем, вырос в буддийской семье и был буддистом. И на каком-то этапе своей жизни он стал изучать Библию. Потом он стал изучать христианство. И так постепенно он пришел к пониманию существования единого благого истинного Бога, с которым ему захотелось познакомиться, вступить в взаимодействие. То есть речь идет именно о диалоге, о каком-то контакте, не просто какой-то созерцательной деятельности, а именно приобщиться к опыту какого-то сработничества, сотворчества. Вот именно это он увидел в Божественном Откровении, в Писании, ну, насколько я понял, в контексте общения с ним, изучения тех материалов, которые уже существовали как результат, ну, каких-то интервью, связанных с пониманием вот этого вопроса. И путь его был, конечно же, непростым. Почему? Потому что на Шри-Ланке, ну, в общем-то, православие не существует в привычном нам виде. И самым доступным для него решением на тот момент было обращение к тем протестантским организациям, которые существовали на острове, что, собственно, произошло. Но на этом путь его не закончился, потому что он для себя очевидно подчеркнул разницу в контексте изучения истории церкви, разницу между новыми религиозными христианскими образованиями и пониманием того, что существует некая единая святая соборная истинная церковь, которая, ну, в общем-то, мало имеет отношения к тем образованиям, которые существовали на острове. Более того, брат Макария обратился не просто, скажем так, к представителям каких-то христианских деноминаций на образовании, а к последователям Маланкарской церкви, Eastern Believers Church. Это дохалкидонская церковь. Я не буду сейчас, наверное, подробно об этой истории рассказывать, но, скажем так, то есть это не просто такие люди, которые образовались там 20, 30, 40 и даже 100 лет назад, там достаточно долгая история, но, быв, скажем, участником тех процессов религиозных, которые разворачивались в контексте этой организации, он увидел, что у них нету, ну, скажем так, некого внутреннего стержня. И да, там, может быть, есть и какие-то красивые элементы, в том числе и, скажем, эстетические, может быть, и какие-то психологические аспекты, которые могли бы его заинтересовать на какое-то время. Но там не было, скажем, вот того стержня, который бы позволил людям сохранять мир, который бы людям позволил бы сохранять радость, благодарность. И это выражалось в разных проявлениях, и прежде всего в том, что в этой организации, ну, проще говоря, в религиозном объединении все менялось. В частности, то, что там называлось литургией, да, определенная форма богослужения менялась порядка 6 раз. И когда вот брат Макарий столкнулся с этим, это послужило для него, ну, наверное, таким уже как бы завершающим моментом для того, чтобы принять решение и продолжить свой поиск истинной церкви. Потому что истинная церковь может быть только там, где есть любовь, где есть согласие, где есть какая-то стабильность, благодарность, гармония, чего он не увидел, насколько я понял, в этой организации. Он продолжил свой поиск, исторический поиск, прежде всего, он продолжил, интеллектуальный поиск, и этот поиск привел его в Русскую Православную Церковь. Тогда он начал переписку с отцом Георгием Максимовым, священником Георгием Максимовым, это было в начале 2000-х, в 2020 году примерно, это как раз совпало, скажем так, вот с ковидной такой эпохой, периодом, поэтому этот диалог был не очень конструктивный, ну, в плане каких-то, скажем, действий, которые бы помогли брату Макарию ближе приобщиться к Русской Православной Церкви. И только в 2022 году, в ноябре, он принимает святое крещение от священника Кирилла Шкарбуля по просьбе отца Георгия, который приезжает на остров и крестит Макария и его семью. Кирилл Шкарбуль, наш православный священник, миссионер, он окормляет приходы на Тайване. Наверное, мы не найдем места, где бы он не побывал, я имею в виду, что касается Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот. Знаком он и с Макарием, и с его семьей, и, в общем-то, он засеял семена церковной жизни на острове, перевел какие-то основные молитвы, помог, конечно, Макарию с переводом, пониманию основ православия. Вот. Ну вот, наверное, вот 22-й год послужил такой отправной точкой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и гости, православные братья, православные миссионеры из Шри-Ланки. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер», мы беседуем с шри-ланкийцем Макарием, который недавно принял православие. Я вот снова хотел бы брата Макария спросить через перевод отца Георгия, как реагировала окружение, друзья, не знаю, коллеги, не выглядит ли для Шри-Ланки принятие православия как такое чудачество? И приходилось ли как-то отстаивать, объяснять, защищать свой выбор от вопросов?
Брат Макарий обращает внимание на то, что в целом проблемы какого-то противостояния, конфликта не существует, особенно если вести речь о взаимодействии с людьми в городах, с городским населением. И несколько иная ситуация происходит в деревнях, где люди недостаточно знакомы с христианством, и то, что они проповедуют, православная вера иногда воспринимается неоднозначно, непонятно, но работа с такими людьми ведется. Они пытаются осуществить подход, какой-то найти подход к этим людям. Ну и Макарий обращает внимание на то, что он чувствует присутствие Божие в контексте вот своей деятельности миссионерской и глубоко убежден в том, что Господь его укрепит, защитит, ну, в принципе, с чем он постоянно и сталкивается в контексте своего пути ко Христу и к Церкви Христовой. И от себя добавлю, действительно, это удивительно то, с чем нам приходится сталкиваться, видеть какой-то особый промысел Божий, заступничество, присутствие десницы Божией практически на каждых этапах нашей деятельности. И это удивительно. И, конечно, может возникнуть вопрос о критерии качества, интерпретации, субъективного восприятия. Да, несомненно, конечно, это действительно очень сложно взвесить, но, тем не менее, Бог, Он как-то все-таки взаимодействует, для меня это очевидно, с каждым человеком на понятном ему языке, через людей, людей, через обстоятельства, через какие-то события или отсутствие таковых. И вот со всем с этим нам приходится сталкиваться в контексте миссии на Шри-Ланке. Вот примерно о чем говорит Макарий, когда рассуждает о том, что да, конечно, он сталкивается с определенными трудностями, но он видит и заступничество Божие, как Господь помогает все это преодолевать.
А вот Макарий сказал, когда рассказывал, что его привлекло в православии, говорил о красоте просто церкви, о красоте обряда и о людях. А вот для вас иногда взгляд со стороны оказывается очень проницательным. Вот как они переживают по-настоящему, что главное? По-настоящему не в смысле, что до этого они как-то лукавили, отвечая на вопрос. Но как увидеть в человеке, что он познакомился со Христом и захотел за ним идти?
Ну, ответ на этот вопрос вполне очевиден, конечно. Это очень тесно связано с покаянием. С покаянием, с изменением человека. Потому что, когда Христос приходит в жизнь человека, он его, конечно, меняет. И поэтому для одних людей Христос – это жизнь, для других – смерть, для других – это некое отвержение, для первых – это принятие, да. И, ну, как бы, если не углубляться особо в демагогию, а больше про практику, то Макарий совершил очень такие резонансные поступки для себя, для своей семьи. То есть он сделал выбор. Понимаете, что я хочу сказать? То есть, в принципе, он же был на каком-то этапе своего пути, да, а тогда он был в одной из христианской организаций пастором. То есть он был не просто рядовым членом, у него был определенный доход, у него было определенное имущество, которое было связано с его профессиональной деятельностью пастора. И он мог бы, в принципе, как бы, ну, сделать вид, что ничего не произошло, ну, мало ли, как бы, разные есть, например, христианство, и продолжать свою деятельность пастора, и молиться как-то по-своему, и, в принципе, быть христианином на самом деле, да, но вот это ощущение истины, которое где-то рядом и которое доступно, собственно, и вывело Макария на тот путь, вот по которому он сейчас идет, и, в общем-то, какая-то уже точка невозврата произошла, я имею в виду принятие крещения, конечно, для него встреча, я, может быть, немножко забегая вперед, встреча с Священным Патриархом, которая произошла вот совсем недавно, на праздник Сретения Господня. А Макарий делает выбор, он лишается, ну, можно сказать, ну, всего. В финансовом плане. В финансовом плане, то есть он остается совершенно как бы беззащитным, а хочется еще раз обратить внимание на то, что у него есть семья, ну, реально есть что терять. Это не тот выбор, когда как бы, человек нечего терять, он совершает какие-то яркие поступки, и со стороны это может казаться эффективно, эффектно, а на самом деле, в принципе, человек ничем не жертвует. Нет, это совершенно не тот случай. Макарий теряет очень много в социальном и в экономическом плане, но все мы прекрасно понимаем, я думаю, на своем жизненном опыте и из истории церкви, что Бог поругаем не бывает, и сила Божия совершается в немощи человеческой, и вот проходит какое-то время, и действительно, после, ну, в каком-то смысле искуса некого, испытания, наверное, одиночеством, я бы сказал. То есть, я думаю, это тоже как-то знакомо нам должно быть, когда вот человек совершает какой-то поступок, и он еще не понял, а что произошло. Это очень важный момент, когда нужно ассимилировать, усвоить, остановиться. Знаете, как вот, например, с едой, да, когда мы поели, нужно дать время, чтобы она усвоилась. А когда мы что-то сделали, нужно посмотреть на, ну, подождать, посмотреть, какие плоды этого поступка будут взращены, а да, не бежать, не торопиться, не гнаться. И я думаю, и вот с Макарием произошло нечто, ну, нечто подобное, но то же самое, когда Христос дал ему возможность вот осознать важность своего выбора и почувствовать цену этого поступка. И вот, скорее всего, когда это произошло, на это ушло достаточно, ну, много времени, не один, не два дня, не три, не один даже месяц, достаточно продолжительное время. Христос пришел в жизнь Макария через священника Георгия Максимова, через священника Дионисия Гришкова, через многих других людей, которые, вот видите как, то есть священники пришли, а многие не ушли от Макария, это тоже очень важно, не отвернулись, поверили в него, поверили, и вот сейчас вот мы тоже сталкиваемся с тем, как люди действительно обращаются к Макарию, пишут там в группах всевозможных каких-то средств коммуникации, слова поддержки, радости, и выражают то, что, ну, они по большому счету не ожидали, что это произойдет, что человек может совершить такой сильный, важный в своей жизни поступок, очень, очень самоотверженный поступок, и увидеть столь яркие и резонансные плоды не только для него, но и для окружающих его людей. И здесь еще важно, знаете, на что отметить и обратить внимание, что, ну, мы говорим о каре, да, как бы пытаемся взвесить его поступок, какие-то краткие там сведения, биографии, но Макарий — это лидер. Макарий — это лидер большой общины, это отец, ну, в таком социальном смысле этого слова, да, не в плане священства, да, в плане психологическом, социально-психологическом. Это отец, это лидер, он объединяет несколько десятков, а то и сотен людей разных возрастов, разных социальных слоев. В его общине есть и бывшие буддисты, и вот в минувшую поездку принял крещение протестантский пастор, тоже имеющий отношение непосредственно к Макарию. Да, и вот для этих людей это было очень важно увидеть то, что они увидели. Вот в контексте тех событий, которые развиваются сейчас, в том числе, я имею в виду на приезд в Россию, в Москву, встречу с Священным Патриархом Кириллом, знакомство с сердцем Российской Федерации, Москвой, то, как его приняли, да.
Ну, раз вот упомянули встречу со Святейшим Патриархом, хочется спросить Макария о его впечатлениях от встречи. Может быть, вы кратко при этом, отец Георгий, поясните, что это была за встреча, в каком формате, и если было что-то важное, такое вот попавшее в сердце, что услышал Макарий от Патриарха, то что это было?
Да, встреча произошла на праздник Сретения Господня. Цель этой встречи была взятие благословения у первосвятителя на дальнейшие миссионерские труды. Были преподнесены подарки со стороны делегации в виде текстов, святоотеческих текстов, переведенных на сингальский язык, Библия на сингальском языке, ну, какие-то слова приветствия, да, цветы. Ну и, соответственно, Макарий с близкими людьми получили первосвятительское благословение. Брат Макарий говорит о том, что ему 47 лет, и тот опыт, который он приобрел в процессе встречи с Священным Патриархом Кириллом, является самым ярким, незабываемым впечатлением всей его жизни. И он обращает внимание, что произошло нечто во время того, как он поцеловал руку Священного Патриарха, когда я спрашивал благословения. Действительно, в сердце Макария здесь что-то произошло. Это какие-то совершенно уникальные, особые, сильные эмоциональные переживания, с которыми он никогда раньше не сталкивался. То есть во многом это сложно передать словами, как-то рационализировать и объяснить, но здесь речь идет именно о каком-то именно очень серьезном эмоциональном переживании, которое брат Макарий испытал в контексте вот этой встречи. Но еще раз подчеркну, главным является то, что в течение всей его жизни, 47 лет жизни, это является ярчайшим опытом.
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы скоро вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Георгий Думбий, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО и целая делегация православных христиан из Шри-Ланки. Мы говорим с их лидером, как нам об этом только что рассказал отец Георгий, с братом Макарием. Ну вот я снова хочу вас, отец Георгий, о ваших впечатлениях спросить от посещения этих мест. Наверное, в чем-то необычно для человека православного, привыкшего, что вокруг много церквей, много верующих на каждой литургии в храме, оказаться среди людей, для которых вот вера открывается впервые, как что-то новое, что-то захватывающее. Вот как у вас это в сердце отзывается, как у священника?
Ну, в сердце, как у священника, мне это отзывается тайной. Тайной, и с одной стороны, с другой стороны, отзывается, Таня, это что-то такое, знаете, мистическое, глубокое, искреннее, труднопередаваемое, это на самом деле так, но, с другой стороны, есть какие-то яркие моменты, которые толкают лично меня принимать максимальное участие в тех процессах, с которыми сталкиваюсь я, не только я, имею в виду других священников Русской Православной Церкви и епископов. Я хочу сказать следующее. Мы становимся свидетелями очень интересных исторических процессов в контексте, прежде всего, церковной истории, когда церковь интенсивно развивается, прежде всего, скажем так, географически. Географически, количественно. Мы видим очень динамичные процессы движения церкви на юг. Это Африка, это Азия, это Латинская Америка. Перед этим мы сталкивались с другими процессами, когда речь шла просто о движении, скажем так, христианства. Христианства на юг, в соответствующих регионах. И вот понимаете, как интересно получается, несомненно, в этом есть промысел Божий, что какое-то количество лет назад своего рода как бы подготовилась почва, плодородная почва в виде миссионеров, организаций христианских, разных, ну, как мы их обычно называем, протестантскими. И сейчас очевидно, что многие из этих людей переходят в православие. Об этом, в частности, отмечал митрополит Константин Островский, экзарх Африки, который непосредственно сталкивается с подобного рода процессами в сфере своей ответственности. В общем-то, то же самое видим. Мы видим очень большой интерес именно к церкви, не просто к христианству, а именно к церкви. И в вашем вопросе прозвучала мысль о том, что люди тянутся к вере, но, понимаете, Шри-Ланка – это отнюдь не атеистический регион. 70% буддизм, примерно 12% это индуизм, где-то процентов 10 ислам, где-то процентов 8 это христианство, 70% из которого это римско-католическая церковь. Это отнюдь не атеистический регион. И совсем недавно вот, мы столкнулись именно с тем, что люди, ланкийцы, они хотят быть не просто номинально верующими, они хотят иметь живые, полноценные отношения с Богом, ну, а проще говоря, диалог. Проще говоря, диалог. И тут очень тоже интересно, что наблюдать, что человек, он не может без этого диалога с Богом, он его ищет, он его ищет. И вот, понимаете, как интересно, они люди, как бы, они хоть и призваны к диалогу, но они его избегают. А те, с кем нам пришлось столкнуться, они оказались людьми ищущими, и не просто ищущими, но и обретшими то, что ищут, обретшими Христа в церкви. Вот Макарий, Владимир, Александр, наши гости и все-все-все те, с кем мы общались, они являются такими вот яркими свидетелями то, о чем я пытаюсь рассуждать, потому что мы столкнулись не с какими-то намерениями, фантазиями, рассуждениями, мы столкнулись с реальностью. Реальностью, как действительно благодать Божия, как Христос, именно Христос Церкви, да, потому что мы понимаем, что, несомненно, Христос вчера, сегодня вовеки тот же, да, но и Христос может быть только Христом Церкви, но, тем не менее, Христов может быть и много.
А вот у меня есть свой очень скромный опыт общения с бразильцами, которые, будучи практикующими католиками, переходили в православие, и когда я их спрашивал, в чем смысл для вас перехода, что к чему как бы не хватало в вашей традиции, в которой вы росли и воспитывались, почему вы для себя открыли православную церковь, они более-менее говорили все примерно одно и то же, разными словами, что вот западное христианство такое рациональное, ну, если несколько огрубляя сказать, от головы. А в православии им открывалась стороны, ну, если угодно, мистики, но в здоровом смысле слова, внутреннего делания, какого-то особого, иногда словами невыразимого религиозного опыта, но вот который опознается по, когда читаешь отцов, когда читаешь какие-то, пусть даже для самых новоначальных, но книги по аскетике. Угу. Вот это похоже на то, что вы наблюдаете?
Да, это похоже на то, что мы наблюдаем, общаясь с ланкийцами, задавая им подобные вопросы. Ну, наверное, можно примерно вот в следующем порядке, да, привести какие-то вот мотиваторы, да, прихода в церковь. Прежде всего, конечно, это чтение Священного Писания. Чтение Священного Писания именно в церковном его понимании, чему способствуют переводы. А второе – это ну, скажем так, чудеса, да, ну, чудеса, понятно, чудеса, понятие достаточно сложное, и здесь нужно отметить, ну, чудеса в понимании конкретного человека, который интерпретирует то либо на события, произошедшего в жизни, именно как чудо. Когда, например, вот что-то заболело или кто-то заболел из близких, человек помолился и получил просимое, и сделал для себя вывод о том, что ему необходимо принять крещение, именно церковное крещение. Например, этот человек был буддистом. Да? Вот. И, конечно, есть какие-то более детальные объяснения вот этих причинно-следственных связей. Я просто не хочу сейчас подробно уходить в это, потому что здесь, с одной стороны, говорю, много субъективного, конечно. Вот. Но общаясь с этими людьми, то есть вот фактор чудес тоже нельзя списывать со счетов. Например, был один интересный случай, не могу не вспомнить, который рассказала нам одна женщина. Я тогда и поехал в миссионерскую поездку в конкретную деревню, она находилась в очень труднодоступном месте, и ожидалось, что придут послушать проповедь, помолиться, ну, скажем так, человек, может быть, 25-30, на самом деле там было около 100 человек. И когда я спросил, задал вопрос, а почему пришло так много людей, мы не ожидали такого большого количества людей, то рассказали о том, что вот, в принципе, вот эта одна женщина, она всех привела на эту встречу, потому что в жизни произошло чудо. Чудо произошло такое, что в том регионе, где мы находились, много диких слонов, и чтобы себя хоть как-то обезопасить от этих больших животных, которые достаточно агрессивны, нужно регулярно оплачивать электрические барьеры. Но так сложилось, что она эти деньги отдала нуждающимся людям, и таким образом оказалась без защиты. И вот когда пришли слоны, она стала молиться. Она стала молиться, и по ее молитвам, как она это поняла, пришел некто, в ком она узнала Христа, и сказала: «Не бойся». Ну, для нее, конечно, это было шоком и очень странным событием, несомненно. Но слоны ушли. Но слоны ушли. Вот, наверное, это такой вот один из случаев, как человек веровал у Христа. Это послужило поводом, ну, как бы для изучения вообще вот истории церкви и общения с другими людьми на эту тему. Ну, и, в общем-то, ее какого-то такого вот истинного человеческого, наверное, миссионерства и проповеди о том, как Христос изменил ее жизнь, ее спас и так далее. И на самом деле, если вот рассказывать подобные случаи, то просто здесь можно, наверное, еще не одну передачу записать и написать не одну книгу, потому что мы, наверное, посетили, может быть, наверное, не один десяток разного рода населенных пунктов, деревень, проще говоря, да, незначительных, конечно, населенных пунктов, и в каждом из них мы сталкивались с подобного рода историями, рассказами именно о чудесах. Именно о чудесах, о том, как Господь или Матерь Божия, именно Матерь Божия пришла в жизнь заволебного человека, изменила жизнь. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, конечно, первое — Слово Божие, второе — это какие-то личные откровения, да, которые подтолкнули человека к принятию решения о крещении. И еще раз говорю, здесь, с одной стороны, да, мы можем это списать на какие-то психологические моменты, но, с другой стороны, мы не должны забывать очевидного, что действительно Бог находит подход, доступ к человеческому сердцу, и помогает ему. И вот опять-таки, да, вот как понять, насколько это чудо, насколько оно ложное, истинное, у нас всегда один критерий – это покаяние, это изменение. Это изменение, это покаяние, изменение жизни человека, изменение образа мысли, изменение состояния, эмоций, переживаний. И здесь нельзя, опять-таки, не вернуться вот к вашему вопросу. Да, да, это внутренняя чистота, да, это трансформация, да. И святоотеческое наследие, конечно, в том числе и помогает человеку, веку, местным, да, ланкийцам затронуть и вот такой аспект церковной жизни, да, как именно аскетика, как и покаяние, потому что трудами, ну, в частности, работников миссионерского синодального отдела Иерея Дионисия Гришкова, с его помощью осуществлены переводы очень важных, скажем так, церковных книг и каких-то фрагментов святоотеческого наследия на сингальский язык, что позволяет местным приобщаться, знакомиться, конечно, очень поверхностно, потому что историческое наследие, конечно, колоссально, огромное, да, но хоть в какой-то степени знакомиться вот с тем вектором, с направлением, да, которое позволяет человеку коснуться своего сердца, да, ибо и немножко его очистить, ибо блаженны чистые сердцем, они Богу узрят.
Ну вот и вы сказали, мы сегодня представляем Макария как миссионера, не только как того, кто сам пришел в православную церковь, но и как того, кто ведет за собой других и продолжает это делать. Поэтому мой вопрос Макарию: а с какими главными трудностями сталкивается православный миссионер на Шри-Ланке с учетом культуры, обычаев, не знаю, нравов людей?
Ортодокс сампрадая гена, агама гена, ката карадди,
особенно в том, что брат Макарий имеет небольшое представление о православии. Я имею в виду внешнюю его составляющую, богословскую, ну, внешнюю богослужение, храмы, церковное пение, гимнография и другие направления. И, конечно, не имея соответствующего опыта, трудно как бы рассуждать об этом с человеком и объяснять ему, в чем, собственно, особенность и отличие православия от других христианских организаций. Более того, человек не знаком с феноменом, с реальностью мистической жизни церкви, отсутствием таинств. Здесь, в Москве, когда Макарий увидел и приобщился в максимальной степени к вышесказанному, он наполнился силами и пониманием, и дополнительными аргументами, которые позволят ему использовать этот опыт в процессе общения со своими земляками и проповедовать православие на шри-ланкийской земле. Ну и, наверное, вот еще от себя хочется добавить действительно такой важный момент, что на Шри-Ланке не существует ни одного здания, в котором могла бы регулярно совершаться богослужение. Постоянно приходится арендовать какие-то помещения, собираться на квартирах. И более того, на Шри-Ланке нету православного священника. Поэтому богослужение совершается на Шри-Ланке достаточно редко. За относительно недавний срок, с какого-то где-то 22-го года, было совершено 4 миссионерские экспедиции, в контексте которых были отслужены в том числе и божественные литургии, причащались православные христиане. Но, опять-таки, этого недостаточно совершенно для того, чтобы говорить, наверное, о самом главном, о чем мы говорим в церкви, это о Евхаристии, о евхаристичности общины, ну, скажем так, во всех смыслах этого слова, и в пневматологическом, и в психологическом, и в сатрологическом, и в эклезиологическом и так далее. Поэтому, конечно, это является основной причиной и в плане проповеди, и в плане просто церковной жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и вместе с ним наши гости со Шри-Ланки, православные христиане и их лидер, с которым мы сегодня тоже общаемся, брат Макарий. Я бы вот о чем хотел спросить вас, отец Георгий. Может быть, несколько так взгляд со стороны или просто вот размышления православного пастыря, вернувшегося из миссионерской поездки. Иногда говорят, что вот то горение веры, которое есть в новоначальных, особенно когда это происходит у людей, не живущих в православной стране, оно такой в каком-то смысле и урок, и укор нам, тем, кто живет в городе, в стране, где храмов много, где нет никаких проблем с тем, чтобы прийти в церковь, и в каком-то смысле воспринимает все это как данность, как само собой разумеющееся. И вот, посмотрев на опыт людей из Шри-Ланки, надо, наверное, ценить то, что есть у нас как дар и как радость. Вот вам такие мысли приходили во время поездки или после?
Да, несомненно, мне приходили такие мысли, и действительно, это мысли грустные, потому что человек часто, ну, а может быть, даже в большинстве случаев, он не ценит то, что он имеет. Он не обращает внимания на то богатство, которым обладает. И, конечно, этому есть свои причины. Одна из них – это, наверное, ну, какая-то чрезмерная погруженность в какую-то житейскую суету, какие-то обстоятельства, которые во многом являются лишними. И да, это субъективный, на самом деле, вопрос, потому что в целом, наверное, сложно сейчас какую-то предложить формулу, решение, как разделить там лишнее от нелишнего. Но действительно такая проблема существует. Но суть это не меняет. И когда смотришь на людей, которые не имеют ничего подобного и близко, я имею в виду, то богатейшее наследие, которым обладают наши соотечественники и в эстетическом, и в духовном, я имею в виду благодатном смысле, да, и историческом, конечно, это поражает и огорчает одновременно. Но я думаю, что здесь есть и какая-то нота оптимизма, поскольку вот именно диалог вот этих, я не побоюсь этого слова, двух миров, это действительно разные миры. то, с чем приходится сталкиваться в столь далеком регионе, который находится от нас на расстоянии 7 тысяч километров, и нами, которые, собственно, живут здесь, вот, совершенно разные миры, но я думаю, что и верю в то, что именно диалог вот этих двух миров, он может обогатить нас в равной степени, несомненно.
Я бы тогда хотел снова брата Макария спросить, и у меня очень простой вопрос. О чем вы мечтаете, как православный христианин? Вот чего вы хотите, ну, если угодно, достичь, но в смысле, как должна быть устроена жизнь, чтобы вы были ей, ну, как бы, довольны, рады, чтобы был храм, например, не знаю, что нужно, чтобы было свое здание, что-нибудь еще, вот, в чем ваша мечта сейчас?
ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රශ්නයක් සහ මං ගොඩක් සුතිවන්ත වෙනවා මේ ප්‍රශ්නෙට.
Брат Макарий говорит о том, что он намерен построить храмы в каждом городе, в каждой деревне, для того, чтобы люди могли приобщиться к красоте православия. Здесь речь идет, конечно, и об эстетике, и о благодати Духа Святаго, которая совершенно уникальна для любого ланкийца. Она не уникальна для членов церкви, ланкийской общины, но она уникальна для всех других людей. И именно это Макарий намерен максимально распространить на его родине. С другой стороны, Макарий также преследует цель социального служения, что активно сейчас, собственно, осуществляется, но... Во-первых, растет община, растут запросы, но и для сердца Макария не безразличны люди, которые и не имеют непосредственно отношения к общине. И, пожалуй, наверное, в этом основной ответ на ваш вопрос, но от себя добавлю. Действительно, мы в контексте поездки, как я уже отмечал, посещали далеко-далеко не одну деревню, не один населенный пункт, и ко всем этим людям мы приходили не с пустыми руками, мы приходили с молитвой, мы приходили с гуманитарной помощью, основу которой расставляла продовольственная помощь. И действительно, конечно, поражало, с одной стороны, очень простая жизнь этих людей, но, с другой стороны, очень богатые сердца, эмоции, та радость, которую нас встречали, и интерес, именно интерес к церкви, я скажу так, потому что это, знаете, это не просто такой интерес людей, которым как бы интересно все, как детям, да, это интерес именно уже основанный на опыте молитвы, на опыте той работы, которая была совершена теми, кто был до нас. Поскольку, еще раз отмечу, это была четвертая экспедиция, уже с этими людьми общались, молились, то есть нас ждали уже как очень близких людей. И, конечно, это очень хороший фундамент, это очень плодородная почва для развития отношений и для, в общем-то, строительства Христовой Церкви. Но, возвращаясь к вашему вопросу, то есть, да, основной задачей для Макария являются храмы, как можно больше храмов, и, соответственно, Макарий это не отметил, но храмы не могут быть без духовенства. И я думаю, что это, наверное, все-таки может быть даже основная задача на будущее, конечно, подготовка духовенства из местного населения.
А вот вам же в нескольких поездках довелось побывать миссионерских за последнее время. Вот в Африке еще были.
Да.
А не попадали ли эти поездки на какие-то крупные церковные праздники?
Минувшая поездка была связана с праздником Богоявления, конечно.
Вот как, что вы чувствовали, вот находиться в день такого праздника, там, вдалеке от дома, вдалеке от родного прихода, но при этом вот на такой важной миссии?
Да, спасибо за вопрос. Действительно, опыт совершенно уникальный, и, с одной стороны, ну, грусти практически не было, потому что действительно связь с домом ощущалась, и ощущалась печаль и тоска с одной стороны, но с другой стороны присутствие в окружении ланкийцев и, скажем так, коллег, оно создавало реалии какой-то совершенно, может быть, другой семьи, но все-таки семьи. Близких людей. И вы знаете, наверное, вот особенно переживалось ощущение необходимости и нужности того, что ты делаешь. И, ну, проще говоря, это запрос. Это запрос, это вызов, и перед лицом понимания этого ощущений возникает глубокое осознание того, что это как раз им является тем, ради чего стоит жертвовать, может быть, даже самым дорогим, что у тебя есть. Вот, поэтому это, конечно, очень яркий, уникальный опыт, который сопряжен одновременно и с радостью и скорбью, связанной с тоской по дому, да, и радостью от того, что ты обретаешь новый дом, новую семью.
Я, может, последний вопрос задал нашему гостю, Макарию. Такой вообще очень общий, но, тем не менее, мне бы хотелось услышать ответ. Вас на радио Вира будут слушать русскоязычные люди, ваши православные братья, вот о чем бы вам хотелось им сказать со своей стороны, как православного ланкийца?
Итам, бомат мастути я восставата. Мата русияну джанатавагин иллана тиенни.
Брат Макарий обращает внимание на помощь, необходимую помощь, необходимо много помощи. Прежде всего, это молитва. Это молитва за Макария, за его общину, за миссионеров в Шри-Ланке, за миссионеров в России, и вообще за миссионеров, за всех миссионеров. И это в целом, да. А в частности, брат Макария обращает внимание на необходимость вообще любой пассивной помощи, не только духовной, поскольку, как уже было отмечено не раз, Макарий, мы стали свидетелями того, что очень-очень много людей пытаются перейти в церковь, вот реально, прям. И с точки зрения каких-то вопросов, и непосредственно сейчас вот мы уехали, осталось очень много людей, которые готовятся, например, к принятию крещения. То есть следующая миссионерская экспедиция подразумевает крещение большого количества людей, которые сейчас к нему непосредственно готовятся. Да, причем это люди, которые переходят из других религий. И Макарий обращает внимание на необходимость строительства храмов, которые могли бы этих людей принять и позволить им жить полноценной церковной жизнью, которая невозможна без Евхаристии, невозможна без покаяния, невозможна без молитвы, без богослужения, без общения молитвенного, без общения пасторского, без всего, в общем-то, что нам предоставляет церковь. Поэтому необходимо строительство храмов, а чтобы построить храм, необходима земля. Чтобы приобрести землю, необходимы ресурсы, необходимы средства на это приобретение. Поэтому Макарий обращает внимание на важность, необходимость любой формы помощи, какая только у кого возможна, для того, чтобы можно было принять участие в строительстве церкви со Христом. Я думаю, это, наверное, самое лучшее, что может произойти в жизни человека, это строительство церкви со Христом. Как в частном случае, наверное, синергии, соработчество с Богом в целом.
Ну что ж, спасибо огромное. Будем молиться и услышим просьбу брата Макария о посильной помощи от каждого. Я благодарю наших гостей за сегодняшний разговор. Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского, ПримГИМО, участник нескольких миссионерских экспедиций в Африку и на Шри-Ланку, был сегодня с нами, рассказывал и делился своим опытом. И гости были на радио «Вера», православные ланкийцы, мы беседовали с их лидером, братом Макарием, чью историю тоже сегодня узнали. Спасибо большое за эту беседу. До новых встреч, дорогие
друзья. Всего доброго,
друзья.
Уважаемые радиослушатели. Константин, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».